вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня я буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных фантастических вселенных. Разговаривать о ней будем с моим сегодняшним гостем, Витей. Привет, Вить.
Привет всем.
Расскажешь пару слов о себе.
Ну, внимательные слушатели помнят, что на прошлом подкасте я был, скажем так, лидером фан-клуба рэпера Дава в Запорожье. И хочу сделать официальное заявление, пользуясь твоим ресурсом, что наш фан-клуб распался. Вот. Но я не падаю духом, и мой следующий, скажем так, моя следующая концепция, следующая идея — это вот предпивной ларек с названием «Полипы». Меня очень вдохновил твой рассказ прошлый. И как раз полипы у меня ассоциируются с типичными, скажем так, гостями пивных заведений.
Да.
Да, да.
Ну, знаешь, Витя, я даже готова предоставить тебе бесплатную рекламу.
Класс, класс.
Тем более в нашем родном городе не хватает классных заведений. Я думаю, что
да,
это будет успех.
Все мои клиенты будут называться полипы. У них будет даже дисконтная система. Полип-бизнес какая-нибудь или что-нибудь такое.
Ну хорошо, Витя, у меня к тебе один вопрос. Ты гик?
Кстати, наверное, нет, я не гик, но вот с каждым твоим подкастом я чувствую, как я насыщаюсь этим. И, возможно, с третьим сезоном, я надеюсь, третий сезон планируется, я стану полноценным, хотя бы хоть чуть-чуть, даже не то, что полноценным, хотя бы хоть чуть-чуть прикоснусь к этому миру и буду считать себя гиком. И куплю себе свитшот даже гик.
Ну, будет третий или нет, это зависит полностью от наших слушателей. Кстати, ребята, если вы еще не знаете, у меня появился Patreon, ссылочка в описании, если вы вдруг хотите поддержать молодого креатора копейкой. Вот, ну а сегодня мы продолжаем наш путь в мир гиковства и открываем новую, так сказать, страницу в этом всем под названием аниме. Как раз вот недавно на Netflix вышел один определенный сериал, что заставило меня вспомнить об одном очень классном тайтле, о котором мы сегодня и поговорим. В связи с этим еще один вопрос к тебе, Витя. Что ты знаешь о ковбое Бибопе?
На самом деле мало, но я вот как ты озвучивал, был тайтл на Netflix, я, соответственно, как любой, скажем так, хипстер запорожский, имею кучу подписок, в том числе Netflix. И мне пришло уведомление, что вышел вот такой вот сериал «Ковбой Бибоп». Я начал смотреть первую серию, но при этом, несмотря даже на аниме и все такое. И мне что-то не зашло. Мне сериал вообще не зашел с первой серии. Вот. И, в принципе, и потом я начал смотреть тоже на Netflix, же есть само аниме.
Да,
и
да.
И я тоже там посмотрел там, по-моему, первый эпизод. И интересно, конечно, было, но дальше не продолжал. Как чувствовал.
Действительно. Но я надеюсь, что после нашего сегодняшнего разговора ты все-таки возобновишь просмотр. И я думаю, что вот то, что ты сначала познакомился с сериалом, могло немножко так тебя...
Смазать.
Ну, смазать и, может быть, как-то сразу негативно настроить по отношению к самому аниме. Но как бы не зря оно до сих пор всегда входит во всякие топы лучших аниме всех времен и народов. Главные герои очень часто входят в самые, опять же, топы самых известных героев аниме ever. Вот, то есть вообще не зря. Возможно, оно не повлияло на нашу культуру так, как некоторые другие аниме, но тем не менее это не делает его менее культовым. И сегодня я буду рада тебе об этом рассказать. Режиссером и создателем аниме считается Синичиро Ватанабе. То есть это такой режиссер, который в конце 90-х годов, он работал на студии Sunrise, которая выпускала аниме, и работал на нескольких успешных проектах, но ни один из них он не выпускал самостоятельно. То есть несколько аниме он выпускал как корежиссер, помощник там сценариста. Ну и сами проекты были, да, успешные финансово, но ничего супер выдающегося. И тогда к нему хайрапы, так сказать, вот студии Sunrise, они к нему подошли и сказали: «Синичиро, ну ты сидишь у нас давно уже, давай что-нибудь придумай-ка свое, потому что пора и честь знать, вкладываться на полную, потому что талант у него действительно тогда был». И буквально за пару дней он накидал концепт вот этого сериала вокруг одного главного героя, который вот пришел к нему в голову такой немножко уставший от жизни разглядяй. Накидал вот концепт этого аниме в фантастическом сеттинге, тем более, что он любил очень фантастику, Филиппа К. Дика, и также он очень любил джаз. Он очень любил джаз, он очень любил музыку, и вот он так это и назвал — бибоп. Он просто назвал вот этот концепт — бибоп, фантастический сеттинг, представил это своим боссам, и они такие: «Классно, давай работать, давай дальше это развивать».
То есть чувак за пару дней буквально придумал весь концепт, да, который по итогу стал культовой штукой в культуре вообще. И сам все это, по сути, придумал и развил.
Да, то есть это буквально такая счастливая случайность, что у него действительно что-то классное придумалось. Конечно, он не сам это все дальше развивал, потому что на тот момент в этой студии, в которой он работал, у них была целая, так сказать, компашка, которая называлась Хаджима Ятате. Она состояла из сценариста, из дизайнера персонажей, из там художников, и еще из одного ключевого, так сказать, персонажа в этой нашей истории про создание ковбоя бибопа, композитора Йоко Кано. Это была женщина-композитор, которая просто взяла непосредственное участие и очень сыграла важную роль в том, что мы увидели вот это аниме таким, как мы его увидели. И они вместе, так сказать, засели за эту идею и вот уже постепенно-постепенно развивали его и выписывали сценарий.
То есть не было никакого, скажем так, хотя бы хоть прото там первоисточника, типа манги или чего-нибудь еще такого, которое бы повлияло на создание этого всего концепта и, в принципе, аниме?
Да, аниме было создано не по манге, и, наверное, люди, которые не очень глубоко вникают в аниме, я думаю, могут иметь такой мисконсепшн, что аниме снимается по манге.
Да-да-да, это у меня так.
На самом деле нет, очень часто аниме снимается не по манге, просто люди пишут сценарий, и вот, в частности, с Ковбоем Бибопом так произошло, но для таких вот проектов, которые снимаются не по мангам, обычно потом выпускаются манги по самим сериалам, то есть так произошло и с Бибопом, например, так произошло и с тем же Евангелионом. По правде говоря, наверное, большинство аниме снимаются по мангам. Но вместе с тем бывают такие ситуации тоже. Но, возвращаясь к истории, они разрабатывают эту идею, при этом очень быстро находится спонсор, компания Bandai. Они сказали: просто мы вам даем деньги, делайте что хотите, что угодно, но у нас к вам есть одна просьба. Это должно быть фантастический сеттинг, как вы и придумали, и там должны быть космические корабли, потому что нам нужно продавать игрушки.
Это те самые Bandai, которые вот эти Bandai Namco или что-то такое, они какие-то тоже игры выпускали и все такое, да-да-да, это они?
А, возможно, потому что это очень большая корпорация, у нее очень много разных ответвлений, так сказать, которые занимаются разными частями. То есть вот эта конкретно такая родительская компания, она занималась больше игрушками, вот, но там есть и, как сказать, Division, отдельная компания дочерняя, которая занималась и компьютерными играми, и занималась просто там съемками всяких фильмов, аниме и всего остального. Вот, так что вполне возможно, ты о них слышал в другом контексте.
Да, точно слышал.
И по сути им дали карт-бланш, пока они могут предоставлять какой-то визуал для того, чтобы потом продавать модельки, всякие там космические корабли, ну всякие игрушки и мерч. Но, к сожалению, так недолго длилось, потому что вот эта наша команда во главе с Синичиро Ватанабе, она развивала эту идею, и эта идея становилась чем дальше, тем мрачнее. Да, в ней был этот космическая такая космоопера, да, что-то такое волшебное и прикольное, перестреляшки в космосе, но вместе с этим там были наркотики, убийства, какой-то экзистенциальный ужас, депрессия, вот это вот все. И когда на определенном этапе, ну, достаточно раннем, вот эти вот наработки увидела вот эта вот компания, которая их спонсировала, они такие: ребята, мы игрушки продаем, типа, все без нас. И получается, вот в середине продакшена они остались без денег. И, ну, понятное дело, что, я думаю, они там чуть с ума не сошли. Но к их удаче дочерняя компания как раз-таки того Bandai, о котором мы только что говорили, Bandai Visuals, берет траты по проекту на себя, потому что им не было так важно продажа игрушек и доступность для детей, им было важно именно как успешно это аниме выйдет в прокат. А нужно сказать, что тогда на рынке Японии не было такого разнообразия, что ли сказать, аниме, То есть, да, уже к тому времени вышла «Акира», там, в конце 80-х, и «Призрак в доспехах», и тот же «Евангелион», да, они уже были тогда, вот такие более сложные, глубокие произведения. Но при этом большая часть аниме — это все еще были тайтлы типа «Dragon Ball» или «Sailor Moon», то есть направлены на детей, такие легкомысленные, цветастые, про суперсилы, да, то есть не особо вникающие там в философию, в какие-то тяжелые темы, просто мультики для развлечений. И, возможно, у многих людей складывается впечатление о аниме как раз-таки на таких тайтлах. Но...
Конечно, это же тайны нашего детства, особенно Sailor Moon, Покемон всякие, все такое, это то, что крутили по нашим ТВ.
Да, но при этом вот стоит сказать, что таких вот аниме, о которых и мы сегодня говорим, и вот те, которые я уже упомянула, их очень много, и при этом достаточно такие классические произведения, которые, ну да, уже вошли в классику, и аниме, и в принципе мирового искусства, и очень сильно повлияли на нашу культуру. Даже как бы западную. Вот, поэтому не стоит себя, так сказать, ограничивать стереотипными какими-то мыслями о аниме. Вот что я хочу сказать.
Ну, кстати, у меня есть любимый обзорчик, который обозревает всякие фильмы, релизы и все такое. Крис Такман, это чувак из США. Mm-hmm. Вот, у него есть своя Man Cave, где куча фигурок из всяких аниме культовых и куча копий VHS и DVD фильмов. И он как раз тоже обозревал Cowboy Bebop, именно сериал. Там, кому интересно, тут посмотреть, не буду там рассказывать долго по этому поводу. И как раз он напоминал то, что Cowboy Bebop, скажем так, в его детстве, это там было лет, там, может быть, 30 назад, 20, был довольно культовой штукой.
Да.
У них в США.
Мы до этого еще дойдем. Мы до этого еще дойдем. Вот наша банда, они создают это аниме, и такой момент, на котором я хотела бы остановиться, и который очень важен и для меня, в частности, это музыка. Потому что мое решение посмотреть такие ковбоя Бибопа, оно связано непосредственно с музыкой, с Остом и с главным его треком вступительным, в частности. Потому что я не так много знала об этом аниме. Вот, ну, можно сказать, еще, наверное, год назад, ну, год или полтора назад я только узнала так о нем. Может быть, оно где-то было так на слуху, что ты слышал, но ничего не знал о том, что это такое. Вот. И, ну, и тогда мне попался где-то вот этот вступительный трек, который называется «Tank», и он мне просто сорвал голову. Ну, серьезно, у меня очень такое трепетное отношение вообще, в принципе, к саундтрекам. Я очень их люблю, и вот недавно был Apple Music Replay. Я не пользуюсь Spotify, но Apple Music Replay.
Apple Music.
И второй год подряд у меня в топовых исполнителях и альбомах и саундтрек из «Гамильтона». Вот, потому что я очень люблю саундтреки. Если это не доказывает вот этот факт, то я уже не знаю, что. Вот, и тогда...
Ну да, знаю твое отношение к музыке в целом, про любовь твою хип-хопу особенно,
да.
Которая играет у меня обычно дома.
Как то, жаль, как да, жаль, что ты, что твой фан-клуб распался.
Да-да-да, то действительно, видимо, это что-то очень классное. Ну, кстати, классно, потому что я тоже слышал это интро, и оно действительно очень, очень круто исполнено.
И, возможно, единственное интро, которое я посмотрела просто на всех сериях, потому что и само интро классное, и музло классное. Ну, короче, это топ.
Да.
И вот почему эта музыка такую большую роль сыграла вообще для аниме? То есть само название бибоп — это на самом деле музыкальный жанр, который там прародитель джаза, если вы вдруг не знали, да. И вот Синичиро, он очень любил вот этот вот стиль бибоп, джаз, и тогда, когда он начал работу над этим аниме и пришел к композиторке, с которой он уже до этого работал, к Йоко Кано, и он сказал: давай напишем саундтрек для этого аниме в стиле джаз. Она такая: но я не люблю джаз, я не пишу джаз. Он такой: но давай напишем саундтрек для этого аниме в стиле джаз. Она такая: ну, ладно. А стоит сказать, что у Йоко Кано, в чем еще такой прикол, у нее нету никакого такого формального музыкального образования. То есть она никогда не училась на композитора. Она просто с детства любила музыку, она с детства ей занималась, там, в приходской... ну, не в приходской школе, а в церкви, она там играла на органе и увлекалась пианино, потом она там вступила в группу, но настолько вот была ее любовь к музыке, что она сама буквально себя научила ее понимать, ее писать. И даже для того, чтобы лучше изучить вот музыку, и в частности музыку американскую, она однажды на автобусе просто проехала от одного побережья Америки до другого для того, чтобы просто ходить на джаз-концерты, уличных музыкантов слушать, просто на какие-то джемы попадать для того, чтобы глубже впитывать вот эту вот западную музыкальную культуру.
Отличная командировка и оправдание для командировки. Путешествовать по Америке и говорить о том, что ты просто проникаешься музыкой по всем штатам, по всем локациям. И еще сразу, да, у меня родился такой вопрос. Вообще есть какие-то еще, помимо Кабо-Бибопа, другие, скажем так, ее успехи в поприще музыки, которые тоже знаменитые?
Ну, на самом деле, я так просмотрела, что она еще написала. Ничего прям супер известного, по-моему, больше она не написала. Ну, по крайней мере, ничего такого, что я знаю, кроме нового тайтла, ну, не нового, а не оригинального фильма, а более позднего фильма «Призрака в доспехах». Вот, это единственное, что я такое, за что мой глаз зацепился. Но на самом деле,
ну, да,
она написала очень много всего. Может быть, ничего там не бомбануло так, чтобы на весь мир. Может быть, она более известна в Японии, но она очень много работала и со всякими корпорациями для рекламы, и с фильмами, и с просто музыкантами, и с аниме. У нее очень много работ, но просто ничего такого, чтобы так, наверное, было известно, как Ковбой Бибоп.
Ну, слушай, этого уже вполне достаточно для того, чтобы стать каким-то таким крутым.
Нет,
и
но она очень, но она очень успешный композитор. Вот, ну там, не Ханс Циммер, конечно, но тем не менее.
О, ну как гений. Нолан и Ханс Циммер, два апостола аудиовизуального искусства мира.
И вот стоит сказать, что она не просто написала вот этот вот саундтрек, но она его написала еще до того, как началась работа над визуалом, еще до того, как даже завершился сценарий. И тогда, когда она вот дала послушать свои наработки режиссеру аниме, да, Синичиро Ватанабе, он начал переписывать сценарий и добавлять какие-то сцены специально под ее музыку. И она, наоборот, читаясь больше в сценарий, вот в этот вот переработанный, начала переделывать свою музыку. То есть это был такой как бы симбиоз, когда музыка влияет на сценарий, а сценарий влияет на музыку, и вот этой вот музыкой просто пропитано все аниме. Она разная, она сумасшедшая, и она играет очень большую роль. И даже стоит сказать, что серии называются не сериями в аниме, а сессиями, как джем-сессии в том же джазе. И каждая серия, она называется как какая-то песня. То есть там есть отсылки на Дэвида Боуи, там есть отсылки на другие какие-то известные песни, там на Богемскую рапсодию, я помню точно, какая-то отсылка, да, то есть они как, ну, иногда один в один, иногда как-то переделано, но вот это просто очень-очень важная такая деталь, вот влияние музыки на создание аниме и на то, как оно воспринимается тоже. Несмотря на то, что это был такой плод любви и режиссера, и всей команды, которая работала над аниме, оно провалилось. И оно провалилось по тем же причинам, по которым его изначально не хотели спонсировать. Это было достаточно непривычное аниме для того времени, для Японии. И когда его показали на ТВ Токио, его даже отказались показывать в полном объеме. То есть из 25 серий показали, по-моему, только 15, при этом просто, ну, вырывая целые куски. Вот, то есть там вторая, потом пятая, потом там седьмой, по пятнадцатую показали, и очень много вот важных для сюжета серий, которые лучше всего раскрывают персонажей, они как раз-таки не были показаны изначально на ТВ, и, конечно же, оно провалилось, потому что никто толком его не понял.
О, это жестко. И как тогда, как оно стало таким культовым, как оно обрело такой культовый статус?
Дело в том, что ТВ Токио — это было как государственное телевидение, оно было достаточно серьезно контролируемым. Но как раз вот в это время это был 98-й, там, 99-й год, начало распространяться спутниковое телевидение, которое было гораздо более таким либеральным в плане того, что оно показывает. И вот на одном из спутниковых каналов показывают в полном объеме уже ковбоя Бибопа, и он сразу же, так сказать, просачивается в народ и достаточно успешно себя чувствует. И в этом же году он выходит еще и на американском ТВ, на MTV. Это вот то, что ты говорил в 99-м году на там полуночном слоте показывает ковбоя Бибопа. И это для многих вот как раз-таки стало таким вот, как говорится, gateway аниме. То аниме, через которое, собственно говоря, наш западный народ, можно сказать, ну, я причисляю там наши страны тоже к западному народу.
Не-не, всё нормально, наш западный народ,
мы не в Японии. И стали узнавать такое аниме, которое было не Sailor Moon, там, не Сакурой, не покемонами, да, не вот чем-то таким вот, а вот серьезными произведениями, которые действительно заставляют задуматься. И при этом, черт возьми, если вы посмотрите вот эти вот все старые анимешки, опять же, возвращаясь, тот же Ковбой Бибоп, того же Акиру, тот же Евангелион, это офигенно нарисовано. Это офигенно нарисовано. Ему добавить немножко четкости в картинку, и это будет вообще неотличимо от современных каких-то рисовок, а иногда современные рисовки еще будут проигрывать им. Это дофига качественно сделано.
Ну, кстати, я вот чему удивился, это, ну, посмотрев там первую серию, тому, как классно нарисованы файт-сцены. Прямо вот не как типичным там аниме, когда мы привыкли видеть, что там чувак замахнулся, потом в своих мыслях, и потом он там бахает другой кадр, там прямо вот это такая прям крутая постановка, и я даже вот задумался о том, как это тяжело рисовать. То есть вот эти все плавные движения, перетекания, вот эти прыжки, кувырки. Это настолько все впечатляюще. И 99-й год,
да.
Руками все рисовалось.
Да, да, тогда это было гораздо сложнее, чем сейчас. Ну, сейчас и до сих пор используют такую рисовку. Вот, не все делается в 3D, потому что, не знаю, 3D-аниме выглядит очень убого, как по мне, не знаю, как вы считаете, вот. Но я так. Но, тем не менее, люди очень много труда в это вкладывали, да, и очень много времени. И да, с тех пор и по сей день Ковбой Бибоп — это культовое аниме. В 2001 году еще вышел полнометражный фильм, вот, ну, анимешный, тоже, как бы просто спин-офф сюжеты отдельные, это нормальное такое было явление тогда. Но сам автор, он признался, что специально проектировал этот сериал так, что его нельзя будет продолжить. То есть, ну, конечно же, если захотеть, можно продолжить что угодно, ну,
посмотреть
на ту же
«Матрицу». Конечно, мы это знаем в 2001 году. Да, да,
да. Но на самом деле, вот, он очень боялся, что это будет таким фастфудом, наверное, бесконечным сериалом, вроде, там, того же «Стартрека». Он говорил, что я боюсь, что «Ковбой Бибоп» станет как «Стартрек», что и придется писать его бесконечно. Поэтому он специально его закончил так на жирной точкой, можно сказать, для того, чтобы его не продолжать. Вот. Но это не помешало в 2021 году Netflix снять по нему сериал. Это, конечно, не продолжение, это больше как ребут, наверное. Но он получился очень удачным. Очень удачным. Я думаю, что, ну, по крайней мере, с точки зрения фанатов. Может быть, если вы не смотрели аниме, и вы решите его посмотреть, может быть, у вас будет совершенно другое впечатление.
Ну, кстати, готов поспорить, потому что я тоже начал смотреть, и меня что-то в нем смутило, не понимаю, что. Может быть, какой-то мой внутренний недозревший гик, который там бунтовал, но да, мне что-то не зашло прямо как-то с первой серии. Я так типа посмотрел половину и скипнул просто, и все.
Угу. Ну вот, я не знаю, потому что я очень много видела в интернете таких мнений, что, типа, мне понравилось. И даже люди, которые такие фанаты аниме, но меньше снобы, если так сказать, они сказали, ну вот, как бы, самая большая проблема этого сериала — то, что есть оригинал. Ну, не знаю, очень сложно так выключить свой весь прожитый экспириенс, да, и посмотреть на это дело непредвзято.
С обнуленным восприятием.
Но даже если он, так сказать, хорош в глазах непредвзятого зрителя, цифры говорят об обратном, потому что просмотры были настолько низки, отзывы были настолько плохие, что его очень быстро закрыли. То есть его закрыли после первого сезона, это о чем-то так и говорит. Даже как бы с любовью Netflix к продолжениям всяких таких сомнительных сериалов, его закрыли.
Хотя каст там прикольный, я так посмотрел на актеров, типа, ну, они прям стараются, видно, но чего-то вот не хватает там. Видимо, действительно, то, что есть оригинал, это большая проблема этого сериала. Никак иначе это объяснить не могу.
Ну, там много, конечно, вопросов у меня к нему, но сегодня мы это обсуждать не будем, потому что это другой жанр обзора. Вот.
Обзор.
Обзор. Ну, ты вот спрашивала о будущем Йоко Кано, да, что она сделала после Ковбоя Бибопа. Она много чего сделала. Вот будущее Синичиро Ватанабе, оно было не таким радужным, можно сказать, потому что, кроме этого, он снял еще одно такое финансово успешное аниме. Я не помню, как это даже называется, потому что я о нем не слышала. Единственное, что меня зацепило, это то, что одна из серий аниматрицы была им срежиссирована. Я прям такая, ого, ничего себе.
А какая именно?
Детективная история.
А, я просто про то, очень как давно смотрел аниматрицу. Да, надо будет ее пересмотреть, вот я так вижу, прям очень...
Нуар такой.
Да-да-да, я примерно помню очертания этого всего.
Но для тех, кто посмотрит Ковбоя Бибопа, им захочется еще чего-то такого в подобном же сеттинге, то у него есть как бы непрямое продолжение, ну, это не абсолютно не продолжение на самом деле, это просто как бы, наверное, больше как идейный наследник. Аниме называется «Carol at Tuesday», оно в том же самом сеттинге, в который мы сегодня будем более глубоко погружаться. Вот, оно тоже связано с музыкой, но оно гораздо менее мрачное, можно сказать. Оно про двух девушек, которые объединяются вместе в музыкальный дуэт и пытаются строить свою музыкальную карьеру. Вот так, оно более такое доброе, светлое и крутое. Так что...
То, что сейчас нам нужно.
Советую. Поговорим о сеттинге, о котором я уже так немножко начала. И сеттинг, как вы поняли, уже научно-фантастический, при том, что находится он в недалеком будущем. Земля, 2021 год, создаются первые космические врата, которые позволяют людям быстро путешествовать по всей Солнечной системе. Ну, то есть быстро это не мгновение ока, конечно, там еще, может быть, неделька нужна для того, чтобы добраться от Земли, скажем, до Юпитера, но, тем не менее, оно очень сильно сокращает вот это вот время. И людям, наконец-то, открыта дорога к колонизации всей Солнечной системы и переселению на другие планеты. К сожалению... вот эта вот классность, вот эта вот классность длится недолго, потому что уже через год, в 2022 году, и как бы мы уже здесь, наверное, хорошо, что у нас до сих пор нету космических врат, в 2022 году в результате ошибки, о которой, кстати, корпорация, которая выпускала эти врата, она знала, она просто предпочла ее игнорировать и забить болт на это и просто оставить как есть. В результате ошибки космические врата рядом с Землей взрываются и раскалывают Луну. То есть целый кусок Луны сразу отвалился, оставшаяся часть начала постепенно отваливаться, и это, конечно же, просто повлекло невероятно катастрофические последствия. Потому что, во-первых, конечно же, сразу же осколки летят на Землю, огромный метеоритный дождь, изменение гравитации, изменение приливных сил и очень много еще другого, в том числе, кстати, осколки самих этих врат, осколки спутников, которые там пролетают и всего такого, это повлекло за собой очень много людских жертв. То есть в ходе вот этого события погибло 4,7 миллиарда человек. То есть большая часть населения Земли погибает. Оставшееся население просто разбредается и разлетается по всей Солнечной системе. Вот. А сама Земля становится практически необитаемой. На момент события аниме, а это 2071 год, во всей Солнечной системе, во всей, на всей планете, на всех планетах везде живет всего 1,4 миллиарда человек. И вместо Земли центр системы — это теперь Марс. Но люди живут просто везде. Они и на Венере, и на многих спутниках, вроде Ио или Ганимеда, на астероидах, где расположено очень много ресурсодобывающих станций, на космических станциях просто в космосе, и даже есть тюрьма на Плутоне. То есть просто везде. При том, что так как это люди со всей Земли собрались, и это потомки людей со всей земли, это разнациональное и мультикультурное общество. Просто невероятно. И в аниме...
Извини, у меня вопрос про тюрьму на Плутоне. Я на секундочку просто задумался. А тут тебе звонят сотрудники банка и просят у тебя данные по банковской карточке. Или нет, или не упоминается в аниме. И ты знаешь, как разводил и звонят типа с тюрьмы и просят банковскую карточку у тебя. Ты с ними сталкивалась?
Не, с тюрьмы не знаю, не звонили мне.
Мне звонили, ладно, все, проехали. Вот видишь, тебе не звонили с тюрьмы, мне звонили, все.
И вот этот вот мультикультурализм, он просто невероятно показан. Это вот, это аниме абсолютно дерет зад всем реализации принципа «показывай, а не рассказывай». То есть очень много вот этих вот вещей об устройстве мира, о том, как люди живут, какие там люди живут и все остальное, там не проговаривается. Это просто считывается. Вот, допустим, как показать то, что на планете там или еще где-то живет разные там народы. Просто главный герой проходит мимо указателя, но указатель даже, может быть, или там на секундочку приближается, или вообще на нем не фиксируется камера, да, а на указателе просто 10 надписей разными языками. Тут тебе японский, тут тебе и какой-то тайваньский, тут тебе и русский, тут тебе и английский, и французский, какой угодно. И ты сразу понимаешь, что вот, вот это такое общество. И еще один момент, который создатель сериала просто в 99-м году они абсолютно nailed it, это инклюзивность. То есть, если бы сейчас вот этот вот сериал вышел у нас на Netflix, его бы точно захейтили за то, что ох, типа пиндосы, ох, это повесточка, ой-ой-ой-ой-ой, потому что там тебе и гомосексуалы показаны, при том, что там чуть ли не во время полового акта. Там тебе и трансгендеры, там тебе и интерсексы. Один из главных героев — это, можно сказать, небинарная личность.
Ну как так? Мультик же детский, ну как
ну,
так
а
они
как?
Могут?
А
ну что
как?
Это такое?
А
ну,
как? А
мультик
а
детский, все? Они вот все... И что, это они вырастут и все, и будут этим заниматься вот этим всем?
Ну, выросли и все. Понимаешь,
вот,
на чем?
Вот тебе, пожалуйста, и плоды вот эти. Сейчас
поколение MTV. Да-да, не удивляйтесь.
Да.
Так что мое почтение этому аниме, и даже есть мнение, что вот этот вот сериал, который вышел на Netflix, он менее инклюзивен. Хотя они старались, конечно, но неправильно старались. Менее инклюзивен, чем то оригинальное аниме. Не так много показано, кстати, медицинских каких-то увечий, потому что наука скаканула, и нам показывается то, что очень много всяких болезней или каких-то травм или инвалидностей, они просто там или лечатся, или заменяются, например, на протезы. То есть у другого главного героя у него просто полностью рука отсутствует, на месте нее абсолютно функциональный металлический протез. В принципе, то, к чему мы как бы стремимся, и недалеко, наверное, от этого находимся, но, например, такая штука, как киберглаз, который позволяет полностью все видеть, но он искусственный. До этого нам, конечно, еще двигаться и двигаться. Но это мультикультурность, и это расселение, и, конечно же, постоянная нехватка ресурсов не могли бесследно пройти. Человечество находится в таком постоянном состоянии конфликта. И войны, в частности, то есть нам показывается одна из войн, ну, коротко, но показывается, что вот там, ну, говорится о том, что была война на Титане в 60-х годах, но, тем не менее, через аниме мы чувствуем вот эту вот постоянную нехватку всего, то есть люди живут в постоянной нищете, ну, большинство людей. Вот это тоже очень интересно показывается, при этом никто это не проговаривает, и на этом внимание такое не акцентируется.
Ну, знаешь, на самом деле вполне логично, в принципе, нечто подобное, да, в какой-то, может быть, меньшей мере. И сейчас происходит постоянное нагнетание войны и все такое в конфликте. В принципе, это вполне себе логичное продолжение. У меня, кстати, вопрос. Вот, как они колонизировали эти планеты? Есть этому объяснение? Как они там живут и как вообще, ну, пишут банально.
Конечно. Никто просто так на Марсе и на Венере не прилетел и не жил. То есть это все еще очень жесткие в плане климатических каких-то условий. Особенно, ну, Венера, если вы знаете о том, что там происходит, это жесть. Но люди уже на тот момент, когда они начали расселяться, они владели технологии по терраформированию и с той или иной успешностью смогли терраформировать вот эти вот планеты. То есть Марс, пожалуй, самая богатая планета, в принципе, то есть, как я уже говорила, это центр Солнечной системы, там заседает правительство, там живут богатые люди. Вот, они заселили планету путем терраформирования отдельных кратеров. То есть они брали огромные кратеры, которые там оставались после метеоритов или еще чего-то, в них создавали такой как бы воздушный пузырь и благоприятную атмосферу. В Венеру, допустим, они колонизировали по-другому. Они вывели особое там растение, которое позволяло создавать, опять же, благоприятную атмосферу для людей. Хотя тоже это показывается в одной из серий, что хотя это растение, оно, конечно же, позволило людям жить на этой планете, но его споры, они, к сожалению, вызывали у некоторых людей венерианскую лихорадку, которая там приводила к полной слепоте, к, ну, условно говоря, к инвалидности. А для того, чтобы ее лечить, для того, чтобы как-то это менять, или, вот, допустим, заменить глаза, тебе нужны, конечно, деньги. Вот тема денег — это просто красная нить через весь сюжет. И вот тема расслоения общества — это, конечно, да. Ну, тем не менее, все еще лучше, чем погибать на Земле.
Кстати, а что по поводу Земли? Там хоть кто-то остался? Что, как-то затрагивается эта тема в аниме?
Да, там остались люди. Часть людей переместилась под Землю, проживает там, ну, непонятно сколько, но немного. Вот, часть людей просто живет на поверхности, но при этом постоянно мониторят прогноз погоды на наличие метеоритных дождей. Но показывается Земля как полностью разрушенная планета. Разрушенная планета, на которой все время идут метеоритные дожди, и опять же, разруха, нищета, голод, вот это вот все. Это там присутствует.
А кто этим всем, вот всей этой регуляцией занимается? То есть это огромная штука из кучи планет, и кто это все менеджит? Есть ли какое-то правительство или какое-то контрправительство этому всему, какой-то конфликт между ними? Ну, как в «Звёздных войнах», например.
Ну, там это не очень затрагивается вообще тема. Да, то есть правительство есть 100%, есть правительство как бы всей звездной системы, есть полиция звездной системы, но они не могут удержать всю власть на такой огромной разрозненной территории, поэтому основная власть находится у местного правительства, то есть у каждой планеты там или у каждого спутника отдельно, у огромных корпораций, которые контролируют практически весь денежный поток, который есть в Солнечной системе. И В, это та тема, которая очень плотно так затрагивается, это мафия. То есть организованная преступность, синдикаты разные, вот война между ними и внутренняя война в этих синдикатах, она больше всего, наверное, так раскрывается в самом аниме. Конечно же, правительство как бы пытается с этим бороться, с этим всем. И для того, чтобы, как сказать, облегчить себе работу, не гоняться за преступниками по всей Солнечной системе, полиция легализует охотников за головами, которых, к слову говоря, и называют космическими ковбоями.
О, прикольно. Так получается, ковбой Бибоп, который указан в названии, это и есть главный герой?
Нет, Бибоп — это корабль. То есть Бибоп — это название корабля. Ковбой имеется в виду, что они охотники за головами. То есть это сериал про охотников за головами. Главный герой, его зовут Спайк. Как раз-таки именно с него началась эта вот вся раскрутка. Именно он пришел первым в голову Ватанабе. Они вместе с его кентом Джетом путешествуют на корабле, который называется Бибоп, и пытаются заработать на кусок хлеба, просто выслеживая преступников, скажем так.
Ну, это звучит как будто какой-то вестерн такой типичный, что шериф заходит и ищет преступников в поселении. Или это не так?
Ну, на самом деле, большинство сюжетов в сериале, конечно, строится вокруг этого. То, что команда корабля Бибоп, она по всей Солнечной системе кого-то выслеживает. Но при этом, что касается жанра, нет, это не вестерн. Хотя вестерн там есть, но при этом жанровое разнообразие просто сносит мозг. И вот это, пожалуй, стало таким основным толчком в свое время для меня, чтобы посмотреть аниме. Потому что, по правде говоря, там есть все: вестерн, фильмы про самураев, детектив, нуарный детектив, хоррор, комедия, какой-то просто экшон, боевик. Есть все от серии к серии. Это, можно сказать, отдельные такие маленькие фильмецы, и у них у каждого может быть свой, по сути, жанр. Но, тем не менее, у них всех, кроме отдельного сюжета в каждой серии, есть и общий сюжет, который поначалу так призрачно присутствует в аниме, но потом больше и больше набирает обороты, и уже к концу анимешки оно все развязывается. Ну и да, я в принципе уже сказала, что это и есть наше вхождение в историю. Мы видим Спайка, мы видим его кента Джета с металлической рукой, я о нем уже рассказывала, и они бороздят Солнечную систему на своем корабле Бипопе, просто пытаются наскрести хоть какие-то бабки на то, чтобы хотя бы покушать, потому что денег не хватает постоянно, не то что на какие-то такие большие покупки или какую-то классную жизнь, но просто на еду, и попадают во всякие передряги, скажем так.
Ну, короче, они хаслеры, хаслеры, хаслят.
Хасл калчер.
Хасл калчер. Ну, вот ты описываешь это аниме как такое многостороннее, с кучей, с мультижанровостью. В чем тогда вообще? Вот есть какое-то вот ядро этого всего, смысл, который мы можем уловить?
Да, как я уже сказала, есть определенный сюжет, который объединяет все вот эти вот 25 серий. Ну, конечно же, я его сейчас раскрывать не буду, но смысл, главный смысл, который прослеживается через все аниме, это, конечно же, побег от прошлого, и то, что мы рано или поздно должны будем с ним столкнуться. То есть у каждого героя есть своя арка, и оно неизменно приводит вот именно к этому. То есть что все они бегут от себя, по сути. Вот потому что побег от прошлого — это побег от себя. А так как они бегут от себя и пытаются спрятаться от себя, они по-настоящему не живут. И они по-настоящему не чувствуют и не проживают эту жизнь. И вот, вот это вот такое основное, основная идея этого аниме.
Слово такое «лейтмотив» вспомнил. Можно, да. Можно назвать это лейтмотивом?
Наверное.
Ладно. Я хотел поумничать, но как обычно не получилось. Тогда, то есть, все сводится к тому, что просто, ну, то есть, основной, скажем так, вот, это нить, да, то, что нужно посмотреть своему страху в глаза и победить его, побороть.
С одной стороны, да, потому что, конечно, люди бегут из своего прошлого, потому что они его боятся. Но вместе с этим не только это. Потому что, когда мы принимаем себя, принимаем свое прошлое и сталкиваемся с ним, и решаем эти проблемы, мы также принимаем на себя ответственность, как и за свое прошлое, так и за свое будущее, так и, в принципе, за свою жизнь. И вот это вот принятие ответственности, оно как раз-таки и позволяет нам ее полностью прожить, на эту жизнь. Вот. Но это такое, основная, пожалуй, идея. Вместе с тем, очень много всего там, очень много всего. Если всматриваться, то там и какая-то критика капитализма, и расслоение вот общества, да, в связи с этим, и экологические какие-то проблемы.
Ну, довольно прогрессивно, на самом
просто
деле.
Просто что угодно. Действительно, действительно, это аниме, оно очень актуально сейчас. Несмотря на то, что оно было выпущено там 20 с копейками лет назад, это прям то, что вам сейчас нужно.
Так, с чего мне начать смотреть? Вот я начал первую серию, да? Правильно ли я пошел по правильной тропинке?
Да, продолжаю по ней двигаться. И нашим слушателям, в принципе, я тоже советую просто начать с аниме. Возможно, если вы, как и я, очень любите музыку, сначала слуханите ее заглавный трек, проникнитесь вот этим вот всем таким, такой джазовостью, такой эклектикой, такой прямо драйвом. Проникнитесь, посмотрите парочку серий. Если вы не любите аниме, можете посмотреть сериал для того, чтобы, так сказать, просто познакомиться с миром через вот это вот, потому что сеттинг они достаточно хорошо передали. Сам сюжет там, мне кажется, проигрывает аниме. Если вы все-таки хорошо относитесь к аниме, просто почему-то не нашли до сих пор времени посмотреть Бибопа, или вы не слышали о нем, может быть, или еще что-то, 100% смотрите аниме. Потом, как я уже говорила, еще полнометражка, можете ее заценить тоже. Так что да, напишите в комментариях, если вы уже посмотрели, как оно вам. Скажите топ.
Ставьте колокольчики и лайки, пожалуйста, тоже.
Тоже, да. Витя, ну а ты, может быть, что-то посоветуешь нашим слушателям, чтобы им было интересно посмотреть, почитать, поиграть в подобном сеттинге?
Да, кстати, вот первым, что я посоветую, это оформить подписку на Netflix, потому что пиратить это очень плохо. Вот, а второе, вот на этом же Netflix вы можете посмотреть Cowboy Bebop, причем сериалы и аниме сразу. Вот. Одно лучшее аниме, по моему опыту. А еще на Netflix тоже есть, скажем так, такой научно-фантастический сериал, называется Altered Carbon, видоизмененный углерод, если по-русски. И там основная концепция тоже в том, что есть какое-то там далекое будущее, и личности людей, там такую душу, скажем так, их хранят на носителях. Эти носители можно перемещать там с тела в тело на протяжении многих столетий. И ясное дело, там богатые живут в крутых телах веками, а бедные там условно какого-нибудь чувака, который прожил там 70 лет, могут переместить в следующей жизни в тело бабушки, там, и он потом, когда очнется, он будет в шоке. И там вот такая детективная история про то, что одного из такого вот, скажем так, такой носитель с жизнью, с личностью там, бывшего солдата перемещают в тело чувака и его вмешивают вот в детективную историю. Это действительно, вот первый сезон, он офигенный. Там, наверное, даже одни из самых крутых постановок экшн-сцен в сериалах вот в целом. Поэтому рекомендую. Второй сезон я не смотрел, там отзывы смешанные, но первый класс,
да.
он затянет.
Я еще не смотрела, но у меня уже лежит скачанный, не знаю, наверное, с год, я все никак не соберусь.
Да иди, это, ну, это достойно.
Окей, Витя, спасибо тебе огромное за рекомендации и вообще за то, что ты ко мне снова пришел.
Всегда рад. Зови. Неловкие шутки, это мой профиль, поэтому... Да.
Обязательно еще позову тебя. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, на YouTube. Подписывайтесь на канал в Телеграме, а также ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите, в чем я была не права. И до встречи в следующей фантастической вселенной.
Я такой. Аутро не очень получилось. А что не очень? Классное аутро получилось. Что я себя не хвалю? Классное аутро. Джингл такой. Совсем что-то уже.